Сейчас мы рассмотрим такую тему, куб созидания. Как куб созидания формируется, из чего он состоит и задачи. Значит, что такое куб созидания? В принципе, выглядит он уже кубик, как кубик Рубика, да? Объемненько смотрится. Сейчас поговорим о кубе созидания как таковом. То есть, что такое куб созидания в принципе? Куб созидания складывает все наши возможности для того, чтобы мы деятельностью своей формировали, знаете, как расширяли объемы своей деятельности. Внешним своим взаимодействием расширяли объемы и пространство своей деятельности. А также для того, чтобы научиться различать мерности другого присутствия. С одной стороны, он складывает программы нашей деятельности. С другой стороны, он формирует такое понятие, как униграмма. И через униграмму мы начинаем расшифровывать мерности разных присутствий. Ну, скажем так, как 11-я часть 16-ерицы. Куб созидания синтезирует, объединяет 10 предыдущих частей. Как это выглядит? Значит, если взять кубик, то у него получается, в принципе, 6 плоскостей. Да? Вот одна плоскость, вторая плоскость, третья, четвертая, пятая и задняя стеночка шестая. И 8 вот этих вот уголочков, да, как ребра. Тут даже не ребра, а вот фиксация грани. А? Вот где стыкуются, да, вот когда угол стыкуется, вот здесь, по-моему, 8 главных, вот 4 вверху, 4 внизу, то есть в кубике 4 фиксации, когда все грани сходятся. Ну, вот если берем треугольничек, да, то здесь будет 3. А если мы посмотрим, что это бы был кубик, тогда здесь 4, и с той стороны 4. Сюда 8 всего. Значит, что между собой объединяет куб созидания?
Ну, в первую очередь это как бы параметры 16 лица, да, то есть все предыдущие 10 параметров. С другой стороны, у каждой части 16 лица есть какой-то основной функционал, на что она направлена, то есть основная ее задача деятельности, основной ее функционал. И объединяя все эти функционалы между собой, Куб Созидания складывает то, что мы есть на данный момент, да, то есть фиксирует все эти возможности между собой, объединяет их. Каким образом? Значит, первое, что у нас синтезируется, ну, можно сказать, ну, как один из взглядов, просто видите, что один из взглядов может быть кубик, значит, где каждая грань – это одна из частей. Ну, например, образ отца, слово отца, или матрица, допустим, да, синтез, образ, боковые части, да? И сердце и разум. Задняя стеночка, допустим, сердце, передняя разум. То есть каждая грань из вот этих вот шести граней есть шесть проявлений восьмерицы. От образа отца до разума. Но скажем так, что это высокоразвитый, то есть мы будем говорить, что мы рассматриваем эталонный куб созидания, как он может строиться. Внутри куба созидания стоит человек. И мы будем говорить, что это тело. То есть здесь шесть позиций, здесь одна. Вокруг тела в гуне матрицы формируется сферка, вот вписанный, да, сфера, вписанная в куб. И вот эта вот сверка, она выражает условия дома отца. В принципе, мы можем говорить, что куб созидания синтезирует восьмерицу человека. Ну, дает, так скажем, является управляющим началом во внешней выраженности. Значит, что, как вообще смотрится сам куб созидания? Он строится из вот этих вот клеточек, где каждая клеточка – это таксон. И мы можем говорить, что как бы, степень развития куба созидания зависит от градации внутри куба созидания. Когда каждый таксон еще имеет такую же градацию. То есть каждая клеточка вот этой вот кубики, она еще имеет свою фиксацию кубика. Да? Когда у нее свои параметры там, деятельности еще записаны. То есть каждая клеточка в кубике, как кусочек, отдельный кубик. Да? Вот если взять кубик Рубика 3×3, их там получается по 9 штук с каждой стороны, а в итоге 27. Так вот, каждый из 27 имеет еще свою градацию на 27. Да? А в следующую очередь те 27 еще имеют свою градацию на 27. То есть это может быть, скажем, до уровень градации может соответствовать таксономии самого куба созидания. То есть таксономия – это когда они складываются в отдельную матрицу. Да, вот таксономия. По количеству таксонов. То есть если, например, взять, допустим, куб созидания физического присутствия 4×4, да, мы берем, что, во-первых, куб созидания всегда отражает количество верности в том или ином присутствии. Соответственно, в каждом присутствии есть свой куб созидания, который пакетирует законы взаимодействия, знаете, во времени и пространстве этого присутствия. То То есть мерность, она фиксирует законы взаимодействия объектов и субъектов во временно-пространственном взаимоотношении. Ну, например, на физике мы можем только ходить, прыгать, ездить на машинах, да? А на эфире вот вы выходите в погружение, и мы можем летать уже сквозь стены проходить, да? Вот как бы параметры деятельности, мерности. Соответственно, в каждом присутствии есть, знаете, как возможности пределов, да? То есть как предел возможных действий. Это такие законы-константы этого присутствия. То есть вот есть законы-константы физики, и мы выше них не можем прыгнуть. Да, вот до тех пор, пока константа физики не поменяется, четвертое присутствие, четвертая мерность пристраивается к физике, мы к ней пристраиваемся, но должны произойти смены константы физики для того, чтобы четвертая мерность физики начала различаться. В принципе, она различается у тех, кто как бы к ней пристраивается и начинает с ней стыковаться. Ну, вспомните, что если вы говорили четыре мерности, как в первую очередь отслеживается, когда вы и в этом присутствии находитесь, и в другом присутствии находитесь, и одновременно живете и там, видите, слышите, разговариваете и там, и все это одновременно вы можете видеть и физическим взглядом, с позиции физики другое присутствие можете видеть, да? В то же время с позиции другого присутствия вы различаете возможностями того присутствия и мерности того присутствия. Да? Это вот как один из вариантов фиксации четырех мерностей, когда происходит синтез присутствий в мир, когда мы синтезируем четыре присутствия в один мир и начинаем учиться различать его. Еще один из взглядов, когда, знаете, пространство, ну, любая точка в пространстве, если вы углубляете на нее взгляд, она может развернуть все пространственные взаимосвязи. То есть, с одной стороны, это точка в пространстве, с другой стороны, она мгновенно может дать всю пространственную развертку во взаимодействии с окружающим. Да? То есть, с одной стороны, это глубина, когда мы углубляем взгляд, с другой стороны, это объем, который развертывается, исходя из глубины этого взгляда. В принципе, компактификация пространства в точку. Да? С другой стороны, эта точка несет в себе отражение взаимодействия всего пространства со всеми объектами и субъектами. То есть, исходя из того, как она здесь расположена. Ну, грубо говоря, если вы углубитесь на какую-то точку, знаете, как вот в фильмах показывают фантастических, когда аппараты, сканеры сначала берут пространство, потом фиксируются на какой-то одной точке, потом ее начинают рассматривать, точка разворачивается в своих каких-то взаимодействиях и дает развертку нового пространства. В общем, собственно говоря.
Мы не поняли, к чему это. Мы не поняли, к чему это.
Мы идем к разбору куба созидания, а именно он этим занимается. Развлечением мерности в пространстве. И в зависимости от того, какой кубик сложился, сколько на сколько, мы там компактифицируются законы этого пространства. То есть, если сейчас, с учетом прихода четвертой мерности на физику или вхождения физики в метагалактичность, получается 4 на 4 и на 4 кубика – это куб созидания физических. Когда у нас здесь складывается 4 кубика на 4, да, то есть матрица складывается 4 на 4. Вот когда таксоны между собой складываются, называется матрица. Таксоны складываются в матрицу. Матрицы между собой складываются, их плюс таких же еще 3, их начинается 4,
они между собой складываются, и получается куб созидания.
Или уни-матрица, универсальная матрица. Но есть такой взгляд, что это может называться и кубом созидания, и уни-матрицей, но куб созидания чуть-чуть, как бы, так сказала бы, выше по обозначению категории. То есть уни-матрица, она может сложиться на какой-то конкретный объект, в том числе, как бы, скажем, ваш эталонный куб созидания на 11-м присутствии синтезирует все уни-матрицы между собой. То есть у вас есть, вот мы стяжаем каждой из 16 риц уни-матрицу. Каждая 16 риц есть уни-матрица. И все эти уни-матрицы, объединяясь между собой, формируют куб созидания, как вашу эталонную какое-то проявление уни-матричное. Давайте так. Что объединяется в этих параметрах? Потом пойдем по разбору, как строится куб. Значит, первое, что определяется, физичность объекта. Или физиология, физичность, физиология. То есть объект как таковой. Чем определяется? То есть идет обозначение, это живой объект или неживой объект. Чем определяется живой, неживой? Неживой объект не имеет систем переработки других объектов. Ну, грубо говоря, овощи не едят другие продукты. У них нет системы, которая перерабатывает другой продукт. С одной стороны, нельзя сказать, что материя не живая, да, то есть, в принципе, есть неживая материя и живая материя. Нельзя сказать, что растения, там, те же минералы некоторые, что они неживые, да, планета, в конце концов, тоже относится к минеральному царству, но она живая, с одной стороны, да. С другой есть стороны, как бы, есть развлечение именно объекта и субъекта, может быть, так вот еще взять взгляд. То есть субъект – это живое существо, а объект – это не существо. Это, ну, предмет, сущность на крайний случай, да? То есть не субъект имеет источник жизни от отца. Да? В принципе, объекты источником жизни тоже является отец. Скажем так, у живого объекта есть несколько систем, которые между собой взаимодействуют и дают жизнедеятельность этому объекту. Ну, скажем так, растения, с одной стороны, можно отнести, да, к живому материи, к живым предметам, потому что в принципе, у них тоже есть внутри система, которая поддерживает жизнедеятельность. Да? То есть живую и неживую материю можно различить. Но с другой стороны, вот это есть субъект и объект. Для того, чтобы... Чем важно? Нам нужно научиться различать взаимодействие субъектов и объектов в окружающем пространстве. Да? То есть это, вот, в принципе, как изначальность... Будем отталкиваться от теории относительности, да, когда на чем она основана? На взаимодействии человека как субъекта с другими объектами или субъектами, то есть живыми, неживыми существами в пространстве с учетом временных каких-то периодов. Да? То есть вот это вот принцип как бы мерности заложен в том, чтобы различить взаимодействие пространства, времени и объектов и субъектов в этом пространстве. Все эти взаимосвязи различать. Соответственно, мы об этом и говорим, что в первую очередь различается физиологичность предмета, объекта, субъекта. С другой стороны, вот как бы есть технический аппарат, да, в нем тоже есть системы, которые взаимодействуют и дают ему жизнеспособность. Одна схемка взаимодействует с другой, жизнеспособность его поддерживается. Но с другой стороны, это не живой объект, потому что в принципе он сам по себе жить не может. Да? Сам по себе жизнь он поддерживать не может. То есть он зависит от обслуживания человеком, например. Да? Только тогда вот как бы вступает процесс его жизнедеятельности. Но с другой стороны, можно сказать, что в таких технических объектах растет техническая сущность, которая потом в процессе эволюции может выйти на живой объект и получить жизнь в виде, там, допустим, растения, даже того же животного, человека и так далее. То есть в зависимости от того, какая деятельность его происходила, в какой среде он находился, какой энергетикой он насыщался, и вот исходя из этого идет эволюционный рост. Да, то есть у нас точно так же эволюционный рост идет в зависимости от того, в какой энергетике мы поддерживаемся. То есть вот это вот еще такое, в том числе развлечение. Второй процесс, вот, в принципе, здесь образ отца обозначается. Да? А в втором процессе мы обозначаем энергетику. Ну, энергетика у нас развертывается по слову отца. И здесь как бы, идет развлечение энергетики в каком плане? Какие огнеобразы, да, этот объект или субъект может эманировать или обмениваться? То есть, например, у стола есть своя энергетика для того, чтобы он поддерживал такое состояние. Да? Но он ее как бы фиксирует, но не поддерживает жизнеспособность и движение этой энергетики. Да? У него есть просто фиксация этой энергетики, но он ее не эманирует. Человек постоянно впитывает энергетику и эманирует. Впитывает, эманирует. То есть происходит цикличный вот этот вот обмен. Постоянное движение энергетики. И тут вот если взять такой, опять же, насчет людей, которые не поддерживают эманацию энергетики, то есть они не эманируют. Почему? Иной раз им неоткуда взять, а тем более нечего отдать. То есть, в принципе, это вампирический тип существования людей, которые поддерживают свою жизнеспособность за счет энергетики других людей, но, естественно, отдавать при этом нечего, потому что и себе надо как-то поддержать жизнь. То есть вот этот вот принцип еще эфирного двойника, который требует и поддержки физиологии, в том числе и требует еще и поддержки самого себя. Да? То есть давний заложенный вампирический эффект, от которого сейчас мы уходим, посредством преображение эфира на отдельное эфирное тело. Когда эфирное тело существует, живет по своим законам и постоянно поддерживает этот взаимообмен, постоянный цикл обмена энергетикой с окружающей средой. То есть есть и люди, которые тоже не эманируют энергетику. Вот здесь вот очень такое... Помните, для отца мертв, если в тебе нет движения. Да? Соответственно, с позиции отца эти люди начинают считаться минералом, как минимум, или наказанные, которые, ну, в принципе, как демонический эффект был, да, когда поддерживался еще демонический глобус, и люди жили на этих принципах, по этому принципу существования. В принципе, наказанные отцом за то, что не перестроились на условия нового фиксации, нового образа отца. Соответственно, отец поддержку убрал с этой фиксации жизни. И энергетику надо было поддерживать за счет чего-то. То есть за счет окружающего, за счет природы, за счет социально-природной взаимосвязи. Да? Соответственно, такой еще может быть взгляд. Поэтому не каждый человек еще энергетику эманирует. Третья позиция. Здесь включается, с одной стороны, аниматрица, с другой стороны, понятие души. Все душевные ваши качества, все ваши астральные накопления, чувства, высшие чувства, почему? Они начинают компактифицировать огнеобразы и стараться их расшифровать. То есть вот сама по себе как бы униматрица, да, физика, она поддерживает движение этих огнеобразов, тех, которые у нас есть. Эфир поддерживает взаимообмен постоянный этих огнеобразов из окружающего пространства. Униматрица эти огнеобразы из окружающего пространства старается компактифицировать, объединить между собой и расшифровать окружающее пространство, то есть выработать чувства. Да, вот на этом еще строится чувственное познание окружающего мира. Когда посредством чувств мы стараемся расшифровать окружающий мир. Здесь еще такая есть связь, когда мы через чувства связаны или поддерживаем свою связь с планетой, для того, чтобы, знаете, как адекватно на ней существовать. Чтобы расшифровывать условия жизни на планете, чтобы мы в этой жизни могли ориентироваться. Например, основные инстинкты тоже построены на чувствах. Да? То есть это материнские инстинкты. И они ближе к чувствам. Потому что чувство голода, чувство страха. Вот это все тоже поддерживается за счет души, за счет астральности. Именно это поддерживает жизнеспособность в окружающей среде. Четвертое. Мышление. За мышление у нас отвечает семи образ. И мышление дает возможность как раз расшифровывать вот те огнеобразы, которые униматрица спаковала, объединила, начинает вскрывать их содержание, и тогда посредством мышления мы обрабатываем. То есть мы вскрываем ту информацию, которую униматрица смогла для нас собрать, мы стараемся вскрыть, расшифровать. Вот за этот процесс отвечает мышление. Пятое. Интеллект. Интеллект – это показатель сердца. Или причинность. Да? Причина, ментал. Астрал, эфир, физика. Значит, интеллект обрабатывает посредством мышления, да, вот через мышление мы начинаем обрабатывать информацию, и интеллект ищет смысл в той информации, которую мы получили. Соответственно, складывает причины жизнедеятельности или причинно-следственные взаимосвязи. А в зависимости от развитости интеллекта, скажем, человек нарабатывает или накапливает силы или пассионарность некую для того, чтобы... Ну, чем развитее интеллект, тем больше сил и тем больше вариантов применимости этих сил. Да, то есть сначала Для того, чтобы сила в тебе накопилась, нужно интеллектуально обработать какие-то возможности для того, чтобы они стали твоими. В итоге накапливается сила, как твоя мощь и потенциал.
Ну, естественно, сердце складывает смыслы, формируя новые причинно-следственные взаимодействия или новые причинно-следственные связи. Шестое – это сознание. Показатели разума и буддического присутствия. Сознание определяет возможности расшифровки, базируясь на интеллекте. То есть, когда есть сила, наработанная интеллектом, в познании окружающего, сознание может расшифровать. Если сила не накопилась или неразвитый интеллект не может обеспечить работу сознания. Чем больше смыслов, тем больше складывается насыщенность разряда буддического. Да? Соответственно, буддический разряд может выщелкнуть что-то из окружающего пространства и видеть его. То есть он сложил, он видит смысл этот. Вот я вижу шкаф, у меня эти смыслы сложены. Да? Соответственно, разряд мой осознает, что передо мной шкаф стоит. Для этого должны были сложиться предварительно какие-то элементы между собой. Для того, чтобы их объединять, я видела шкаф. То есть интеллект, знаете как, объединяет все элементы между собой. Да? Все из окружающего мы все охватываем и объединяем. И стараемся это все сложить во взаимосвязи. А когда включается сознание, все, что мы взяли как массу образов и взаимосвязали между собой, мы осознали этот процесс, расшифровали пространство, увидели какой-то объект и так далее. То есть мы осознали, мы объединили все эти знания, которые у нас были, с теми объектами, которые мы увидели. То есть мы смогли расшифровать и осознать их. Седьмое. Такое понятие «я есмь», да, мы учили на седьмом синтезе. Это характеристика телесного или атмического присутствия. Ну вот здесь вот скажем так, что телесная активность. Здесь записывается телесная активность, когда тело различает себя как субъекта. Да? Именно на внешнем взаимодействии. Не просто, что он есть, но он различает именно во взаимодействии с окружающим. Когда он начинает действовать, специфика его деятельности, стиль его деятельности, да, вот как бы какие-то индивидуальные характеристики, вот такие специфические индивидуальные обозначения, какие-то возможности для того, чтобы вообще этот объект могли различать, да, то есть какая-то индивидуальная накопленность этого тела. Субъекта или объекта. Ну и восьмая такая позиция, как матика, можно написать. Матика или матричность. Это возможность объединения всех элементов, некую матрицу, вот о чем мы говорили, да, когда разные элементы между собой объединяются и формируют некую матрицу. ну, естественно, как бы создают характеристика это дома отца. Да, дом отца объединяет какие-то возможности в синтезе. Да? И оматическое присутствие. В итоге все эти 8 параметров объединяются между собой и формируется эта сферка, которая называется сфера деятельности. То есть объединяется 9 параметром сфера деятельности. Сфера деятельности может быть разная. То есть здесь в зависимости от того, ну, смотрите, есть, допустим, общепланетарная некая сфера деятельности, да? Допустим, какая-то профессиональная акцентация, например, там, юристы, юридическое дело, сфера деятельности, юридические взаимодействия, да? А есть наша сфера деятельности, когда мы, как юрист, например, работаем на производстве, да? Работаем, например, в том же ЖЭКе. Мы как юрист работаем преподавателем. И вот эти вот разные варианты обозначают нашу сферу деятельности. То есть есть некая область применения, и тогда это относится к планетарной сфере деятельности. Общая, общепланетарная сфера деятельности. Она обозначается как область применения. То есть где ты в юриспруденции применяешься, да? А сфера деятельности обозначает определенную твою индивидуальную деятельность, как ты в этой области применяешься. Ты индивидуально со своей спецификой. Ну и 10-й параметр, который включает синтезирует все нижестоящие и включает принцип управления. Ну, можно сказать, что здесь, скажем так, складываются некие абсолютные условия и наши возможности управления ими. Но закладывается принцип управления на 10-ке, как на абсолюте, допустим, да, или там один из вариантов, что это 10-я позиция в человеке, как аппарат, может обозначаться ДНК. И именно в ДНК заложен принцип управления условиями вообще жизни живого тела. Да? То есть, что мы сейчас обозначили? В принципе, мы проговорили те аппараты, которые куб созидания объединяет, складывает, синтезирует между собой и формирует, ну, в принципе, он формирует в голове сум наш, который учится различать в окружающем пространстве. Исходя из чего? Исходя из нашей физиологичности, исходя из нашей энергетической какой-то поддержки, исходя из наших качеств душевных, как накопленности астральной, мышления как ментальной, интеллекта как причинной накопленности, сознания будхической, я есть атмического проявления, матики как аматического присутствия, то есть возможность формирования этих матриц, ситуативных каких-то, да, или ну, любое, систематизация любая, уже матричность. Сфера деятельности – это монадическое проявление, это работа монады. И здесь у нас работа логоса, если брать по 16 позициям, 16 лиц человека, да, то есть у нас вот 10
частей, объединяясь, формируют 11-ю головерсум. Но головерсум начинает складываться в кубе созидания. То есть вначале куб созидания, потом головерсум. То есть этапы формирования головерсума, в первую очередь, это куб созидания. И опять-таки есть взгляд, что куб созидания есть в каждом присутствии. И в каждом присутствии есть головерсум. Да? У нас есть 16 лица каждого присутствия, и там мы головерсум стяжали. И есть эталонный ваш куб созидания, в котором формируется ваш головерсум в синтезе всех ваших проявлений и возможностей. Ну, как... Смотрите, это принцип в униматрице. Давайте так, вот есть вертикаль, и мы с первого присутствия поднимаемся вверх. Да, вот первое присутствие, 16-е присутствие. А есть горизонталь, как 16-лица в этом присутствии. Вот это у нас синтез 16-лица. Да? А вот это вот 16-лица присутствие. Теперь смотрите. У нас есть части 16-лица присутствия. И есть части синтез 16-лица. Они по названиям совпадают. Теперь смотрим. Дом отца есть во всех присутствиях. Есть. Но эталонную работу дома отца отражает дом отца в 16-м присутствии. Соответственно, отражение этой деятельности в присутствии несет именно эта часть, дом отца. Тело в любом присутствии есть. Но синтез тела выражает деятельность всех тел. Да, вот. Мы говорим, что физическое тело синтезирует в себе возможности всех телесных проявлений. И ментальных, и астральных, и буддических. То есть мы на физике и думаем, и размышляем, и говорим, какое выражение? Логос, десятое, да? Мы, допустим, дышим. Какое выражение?
Четверка.
Отражает, в принципе, четверку, потому что это дыхательная система, и это показывает взаимодействие со стихией воздуха, и мы как бы отражаем действие ментала. Но с другой стороны, мы дышим, и это чистая физиология. Для того, чтобы физическое тело поддерживалось, отражается чистая физиология. А вот как мы дышим, отражается образ отца. И вот по сути дела, что вся физиология как таковая, как работают органы, как мы дышим, как мы себя чувствуем, отражает тот образ отца, наш синтез 16-лица, который у нас есть, который мы стяжали или который мы разворачиваем. То есть тот образ жизни, который мы несем. Да? Соответственно, для того, чтобы тело жило, ему дышать нужно, это чистая физиология. С другой стороны, смотря как мы дышим, да, как работают легкие, смотря какой воздух к нам поступает, как мы его вентилируем и так далее, все зависит от правильного образа отца. А образ отца... Исходя из 32 систем, да, то есть вот пошла взаимосвязь, еще более глубокая развертка пойдет, будет отражать ментальный, поскольку это четвертая система.
А вот то, что мы сейчас по горизонтали рисуем, это не то же самое, что мы раньше разворачивали в присутственности и говорили, что присутствие есть присутственность.
Ну, это почти то же самое, не совсем, но почти. То есть смотря как взять ракурс. Значит, здесь вот дом отца, который отражается на доме отца, допустим, пятого присутствия, Да? И дом отца пятого присутствия будет нести свою специфику, и возможности пятого присутствия будут аккумулировать. Да? С другой стороны, он несет основные законодательные возможности дома отца как такового. Но основные законодательные возможности дома отца заложены на 16-й позиции. Поэтому нельзя сказать, что дом отца на пятом полностью отражает дом отца на 16-м. Он частично отражает его. Да? Соответственно, в присутствии все части 16 лица несут отражение всей синтез 16 лица. Ну, здесь, допустим, тело, здесь разум, здесь сердце. Да? В итоге здесь у нас есть тело пятого присутствия, разум пятого присутствия, сердце пятого присутствия. Точно так же у нас есть образ отца пятого присутствия, слово отца пятого присутствия, пони-матрица пятого присутствия, синтез-образ пятого присутствия. И они несут взаимоотражение. Вот для того, чтобы это все в присутствии работало, куб созидания это все объединяет. Соответственно, у нас есть мышление третьего присутствия, астральное. Но мы в астрале думаем, да? То есть у нас есть такая способность. На физике легче всего все видеть, да? Мы на физике двигаемся, наши системы органов поддерживают жизнеобеспечение физическому телу. Это физиология. То есть давайте вот рассмотрим первое присутствие, физическое. Тело поддерживает работу органов. Соответственно, мы поддерживаем физиологию. Но качество работы физических органов зависит от образа отца, который мы несем. То есть правильный образ жизни. Мы говорили всегда, что здоровье зависит от правильного образа жизни, от здорового образа жизни. Да? Энергетика, которой мы обмениваемся с окружающей средой, которой мы поддерживаем свою жизнеспособность, отражает слово отца. Но это несет выражение эфирного присутствия. Если брать принцип присутственности, тогда там будет отражаться системы, которые будут отражать характеристику, как бы основную направленность. Вот все пятое присутствие будет выражать сердце как таковое. Да, вот вся сердечная деятельность будет отражаться в 16 лице пятого присутствия. И основной функционал всей 16 лице будет направлен на то, чтобы сердце накапливало силы. Соответственно, тело пятого присутствия будет отражать взаимодействие всех этих систем между собой и будет выражать присутственность. То есть, смотрите, здесь мы присутствие взяли как горизонталь, можно присутствие взять как вертикаль. И тогда внутри присутствие есть присутственности, и это больше отражается на телесной деятельности. То есть, когда системы тела взаимоотражают все части, все другие присутствия, все 16 лица и так далее. То есть, аппарат как таковой вначале начинает строиться с телесной деятельности, а потом простраивается синтез 16 лиц присутствия, которая несет одну определенную характеристику части человека, и только потом части синтезируются в синтез 16 лиц. Душа на физике. Мы чувствуем отражение работы души. Мы думаем отражение работы ментала. И в зависимости от того, как мы думаем, мы показываем свой характер, правда? То есть качество нашей мысли вполне отражается на нашем характере. Если мы по-другому думать не можем, мы по-другому не выразимся. У нас синтез образ очень четко отражает нашу ментальную накопленность. Интеллект. Тут уже процесс не просто думания, да, вот когда сижу я там, думку гадаю. Процесс, когда мысль входит во взаимодействие с вашей старой базой, предыдущей базой накопления, и вы начинаете это все объединять между собой. И ваше новое знание, и ваше предыдущее знание. И вот в этом выражается интеллект, когда вы ищете новый смысл в том, что вы берете. Или берете старую информацию, но ищете более высокий смысл. То есть, в принципе, интеллект в этом. Сознание, когда вы начинаете искать применимость, не просто осознали, что вот, знаете, вот интеллект – это увидеть, что такое бывает, да, вот, найти этот смысл, раскрыть его. А сознание – это увидеть применимость во внешней вашей деятельности, то есть с помощью чего вы можете получить опыт. С одной стороны, ну, скажем так, например, практика Миракля, мы ее изучаем, да? И мы можем глубоко интеллектуально разобрать принципы действия практики Миракля, сложить какие-то варианты, что с помощью этого можно делать. И все это интеллект. Но когда мы ищем варианты, как нам самим примениться этой практикой, то есть что мы с помощью этой практики можем сделать, какие новые возможности можем наработать или стяжать, тогда мы будем говорить о сознании, когда мы складываем уже варианты применения вовне, не просто нашего роста, как потенциала роста нашего внутреннего, а варианты роста в применимости, когда мы начинаем внешне применять его. То есть мудрость и опыт разума растет только на внешней применимости. Если мы внешне не стали применять, это называется блеск интеллекта. Это то, на чем пал Люцифер. И в принципе, знаете, основная сложность в человечестве и тенденция, которая продолжает наблюдаться, это блеск интеллекта и манипуляция. То есть, когда ты знаешь, что ты можешь делать, но не делаешь, а только всем рассказываешь, что это можно, и ты это умеешь делать, разум настолько привык прокручивать, что он это умеет делать, что получается, как бы, интеллектом вы обрабатываете, что возможность такая есть, но действовать не действуете. То есть задача разума в полноте своей осознать применимость и отдать это телу, когда тело уже начинает этим работать. Соответственно, тело начинает применять то, что разум осознал. Мы начинаем ходить практикой Миракля и учиться, нарабатывая свои какие-то новые возможности. Исходя из этого, физика в том числе получает новый потенциал роста. Получает. То есть, если брать вообще телесные возможности физические, то синтез и души, и мышления, и осознания, и всего такого прочего в синтезе выражают тело физическое, да? Оно несет отражение всех взаимодействий. И вот здесь вот четко пойдет уже присутственность, когда мы дошли до тела. У нас будет работать, допустим, мочеполовая система, да? Выделительная система, пищеварительная система, дыхательная система, которые будут отражать взаимодействие всех этих присутствий на физике в синтезе. Ладно, дом отца синтезирует все эти возможности в полноте, и мы этим начинаем действовать. То есть мы не можем не думать, потому что у нас ментал работает. Мы не можем не дышать, потому что это условия физиологичности. Да? То есть есть какие-то законы, которые это все объединяют, и это начинает в синтезе функционировать. Исходя из всех предыдущих вариантов. Сознание не работает, значит не работает. Значит условия дома отца сознание не включают. Не включают телесность какую-то активную, правильно, да, синтез возможностей и так далее. Поле, когда объединяется это все в определенные условия, формируется некое поле, которое поддерживает всю эту сферу деятельности, всю вашу жизнедеятельность. Да? И это начинает формировать сферу жизни, или сферу применения, или сферу вашей деятельности. То есть так или так. Как ни назови, принцип одинаковый. Монадические сферы деятельности имеется в виду, что вы этим живете. Вот то, что у вас работает, так оно у вас и работает. Исходя из этого, сложились условия в доме отца, то есть определенная матрица, что вы профессионал в таком-то деле, семья у вас такая-то, отношения в семье такие-то, и все это исходя из ваших возможностей. Да? В итоге все это вместе объединилось, все эти взаимодействия, семья, профессия, друзья, работа, там, общественные взаимодействия и так далее, объединилось в сферу деятельности, оно все синтезировало между собой. И включается принцип управления. Как вы этим процессом начинаете управлять? С помощью чего вы можете владеть этим? То есть именно вот как бы задача куба созидания – это принцип управления, когда все элементы складываются между собой, и мы учимся этим всем управлять, входить во владение этими элементами. И учимся этим управлять. Сложность в чем? В том, что, допустим, пятую расу куб созидания был коллективным на все человечество планеты Земля факт. Находился он за домом отца, как и сейчас. Одиннадцатая часть находится за домом отца, за восьмой частью. И формировал программу развития всего человечества на всей планете Земля Фа. Соответственно, мы, как человеки пятой расы, собственного куба созидания не имели, но как раз вот через контакт посредством души, которая взаимодействовала с кубом созидания планетарным, мы и учились расшифровывать окружающую среду и процессы взаимодействия разных объектов между собой в каком-то пространстве. То есть самый первый принцип, ну или скажем так, прообраз, да, на котором начинала формироваться принцип куба созидания и головерсума, это астральные, как бы, астральность как такова. Куб созидания находился на втором космическом плане, то есть на астральном космическом плане, то, что мы называли за адипланом, второй, как отражение астральности, то есть второй астральный план, только его называли космическим, да, то есть имеется в виду или солнечная система, в пределах которой планета развивалась. И именно на астральном плане формировались, программировались определенные варианты взаимодействия объектов и субъектов в некой среде существования. И эта работа шла с позиции матери планеты. И все человечество в своей деятельности ориентировалось на мать планеты для того, чтобы научиться ориентироваться в пространстве планеты Земля-Фа. Ну, Земля-Фа она сейчас стала, да? в чем вот сейчас сложность такого осознания? В том, что мы начинаем переходить из коллективного куба созидания. В принципе, мы начали вот эти шаги, стяжаем матрицы, да? Которые объединяются и складываются между собой в куб созидания наш индивидуальный. Но вот сейчас вот сложность в том, что мы еще идем путем преодоления из выхода из коллективного, поддержки куба созидания Галаверсума в индивидуальный. Увидели принцип матричный, собственно говоря. Когда любая часть 16-рицы отражается на деятельности 16-рицы определенного присутствия. Давайте так, вот мы логос стяжали на предыдущем синтезе, да? А вот что там к чему, особо у нас не получилось разобрать. Ну вот, знаете, я задаю вопрос, а вы про себя постарайтесь сложить ответ. Как это видится? Ну, например, сердце 16-рицы 10-го присутствия чем является? Вот в том аппарате, что мы стяжали, логос, живой огонь логоса, вокруг него сфера с записью содержания нашего, что мы на данный момент выражаем из себя. Сердце в этом механизме чем проявляется? Это сам живой огонь логоса. То есть, в принципе, тот огонь, который насыщается и прирастает полученным опытом, да, вот сердце, оно растет накоплением опыта, насыщением разным опытом. Соответственно, сам живой огонь и выражает сердце 10-го присутствия. Тело 10-го присутствия, как оно выглядит? Вот сфера ментальная, это сферы в чаше у нас, вот мы знаем, что это сферки, у них определенное строение, они по определенным законам работают. Тело 10-го присутствия. Тело 10-го присутствия – это та сфера вокруг живого огня логоса, которая имеет, в принципе, 32 оболочки, отражающие ваше содержание в 32 присутствиях. И именно этим телом мы начинаем взаимодействовать с окружающим. То есть, когда логос действует, да, он этой сферой охватывает окружающее пространство. Или именно этой сферой начинает взаимодействовать. То есть тело 10-го присутствия – это сфера вокруг живого огня логоса. Разум логоса. Это жар, который находится вокруг живого огня логоса и ограничен сферой.
Сейчас что? Жар?
Жар, который исходит из огня логоса. Сфера логоса, живой огонь логоса. От живого огня исходит эманация, как жар. Сфера логоса, вот 32 сферы, это тело. Сам живой огонь, это сердце. Вот это вот пространство, как эманация жара, да, как, скажем так, вот если взять яйцо, то желток это сердце, а белок это разум. Да? Это разум логоса. Этот живой огонь, он несет определенное содержание, он эманируется. И именно то содержание, что вы несете, вы это есть ваш разум. То есть вы это осознаете, вы это сознательно делаете. То есть поддержка разума именно в этом проявлении. Дом отца. Логос. как восьмое проявление в 16 лице. Сфера – это тело. В синтезе, да. Но в принципе у нас есть вот, как бы, закон дома отца. Он фиксирует условия. Да? Так вот, фиксация условий дома отца в 16 лице 10 присутствия – это те световые линии напряжения в разуме логоса. Если вы вспомните строение разума, то именно световые линии фиксируют взаимодействие окружающего как различие условий. Когда, вспоминайте, в разуме формируются узлы за счет тех смыслов, которые сердце наше накапливало. Да? Эти узлы, объединяясь между собой каким-то разрядом, формируются узлы разума. То есть мы этими узлами начинаем расшифровывать, взаимосвязывать всю другую информацию. Вот когда разум направляется в окружающее, не, разряд, в окружающее пространство направился, луч, да? Вот именно луч и фиксирует те узлы разума, вот, новый объект отразился и к разуму притянулся. Притягивается он к узлу по подобию, по предыдущим своим каким-то накоплениям. Но я увидела стенку, да? Я вижу, что там есть обои. И я вижу по фактуре, по структуре, что это обои. Соответственно, это знание ко мне притянулось обратно. Вот там есть краска, а там есть обои. Там есть вот такая полосочка. Это основывается на моих предыдущих знаниях. Соответственно, любой новый объект, который я увидела, возвращается ко мне. То есть луч я направляю, как только направила взгляд. Взгляд, луч возвращается уже с фиксацией некого объекта. И я начинаю расшифровывать этот объект, исходя из своих накопленных узлов разума. Да, то есть насколько у меня разум активен, развит, настолько я могу расшифровывать окружающее. Если бы я не видела никогда в жизни обои, я бы и понятия не имела, что это такое. И не расшифровывала ни по структуре, ни по рисунку, ни по качеству блеска стены и так далее, и так далее. Да, то есть масса каких-то элементов накапливалась для того, чтобы у меня сложилась такая расшифровка, осознание этого процесса. Соответственно, узлы между собой объединяясь, они формируют такую нить накаливания, которая начинает объединяться между собой. Знаете, когда когда объекты между собой сталкиваются, да, они вызывают, в принципе, силу, разряд, но в то же время, вот как вольтова дуга, да, когда они сталкиваются между собой, возникает некое свечение и вольтова дуга. Так вот, в синтезе, когда сила эти узлы держит, создается некое свечение, как световое, как линия напряжения, вот как в лампочке линия напряжения есть, да? Мы и линию напряжения видим, и в то же время и видим свет, который исходит из лампочки. Так вот, сам свет создает именно эта линия напряжения. А в линии напряжения состыковались все эти узелки разума по одному какому-то качеству. У меня, например, наработано профессиональное качество юриста, допустим, да? Соответственно, любую информацию, которую я беру из окружающего, я ее в первую очередь расшифровываю как юрист. Да? Потому что мои качества разума сложились на это. И любые обстоятельства во внешней среде я буду расшифровывать как юрист. Где правильно, где неправильно, какие взаимодействия основываются на законодательстве, какие не основываются и так далее. То есть вы увидите, что в этой, ну, в жизни это постоянно происходит, мы просто не различаем из-за скорости происходящего. То есть это происходит постоянно. Так вот, силовые вот эти световые линии, они фиксируют как раз условия. То есть то, что вы можете различать четко. Знаете, как исходя из своих наработанных предыдущих качеств, бизнесмен видит, где ему можно заработать, а где нельзя. А не бизнесмен не видит. Понимаете, он просто этого не различает, даже если это у него под ногами будет валяться. Он не понимает, как на это можно зарабатывать деньги. У него нет вот этого фиксации этого условия, как возможность заработка денег. То есть это вот фиксация условия как такового, именно вот эти световые напряжения, как линии напряжения, да, как световое напряжение в разуме, именно фиксация условий в доме отца. Естественно, знаете, вот если опять же взять тот же белок и желток, то вот фиксация, можно сказать, условий, это вот эта вот ниточка, которая держит желток в определенном состоянии, да, вот это вот переплетенная вот эта вот...
Не мешочек,
а сама вот эта вот нить, которая удерживает желток посерединке. Именно в белке. Именно в белке вот эта нить, в белке. И она его придерживает к вот этому вот пленочке, которая внутри, да, его обволакивает. А только потом идет скорлупа. И в принципе яйцо как объект, как тело, мы различаем по скорлупе. Да? А условия, которые его фиксируют, как возможность, вот это вот оболочка внутри выражает. Да? Но фиксируют эти условия именно вот эта вот нить в белке, которая и производит фиксацию данного условия. Соответственно, дальше идем. Наша 16-лица. Образ отца в логосе. Образ отца в логосе – это та, скажем так, внешняя фиксация на сфере того образа отца, то есть того образа, которым логос действует вовне. То есть, чем его выражается содержание, как тело, да? Смотрите, у логоса есть некая накопленность, как содержание. Это его тело. То есть, на базе этого содержания формируется его тело, сфера логоса. Эта сфера логоса формируется за счет того, что... Поле поддерживает его образ, как то, чем это содержание выражается. Содержание расшифровывается словом отца. Содержание можно расшифровать, только развернув какой-то образ. Да? То есть любое слово несет обозначение образа. Это я считаю. А ваша тетя сказала, что вы подлюка. Тут внешнее проявление, когда из окружающего пространства вам говорят, кто вы такой, потому что именно этот образ отца вы вовне и выражаете. То есть, по сути, это вот внешнее выражение образа, это фиксация на сфере тех огнеобразов, которые... и несут выражение содержания. Смотрите, сам по себе живой огонь логоса, он формировался за счет, то есть поддерживается в материи за счет сферы логоса, как ограждение от материи, да, чтобы огонь не оформился, чтобы он был живой и не оформленный. Для того, чтобы этот огонь поддерживался, извне, из окружающей среды подтягиваются огнеобразы. Они определенной формой между собой объединяются. То есть получается некая вязь этих огнеобразов, как структурка взаимосвязи между собой. Да? В итоге они складывают некий рисунок, ну или как просто компакт вообще всех огнеобразов как таковой, и выражают содержание логоса, соответственно несут вот эти вот огнеобразы, которые сформировали вот эту вот сферку. И поле, которое поддерживает эту сферу, и есть выражение образа отца. Теперь само содержание. Это запись изнутри логоса. Слово отца. Слово отца выражает наше содержание. Соответственно, слово отца внутри сферы делает запись. С помощью чего делается? С помощью огнеобразов. Когда огнеобразы между собой взаимосвязываются, но определенным рисунком, допустим, да, И внутри каждого огнеобраза есть содержание.
Ну, допустим, качество мысли такое-то, качество чувств такое-то, чувство по тому поводу, по этому поводу, чувство планетарное, чувство метагалактические. И все это как содержание записывает огнеобраз. Так вот, те огнеобразы, которые собрались из окружающей среды и выражают то слово Отца, которое несет этот образ. Тот рисуночек, в котором эти огнеобразы сложились между собой, выражает эту матрицу. То есть они несут определенную форму взаимодействия, когда они именно в такой форме соединились друг с дружкой, и сложился рисуночек. Ну вот смотрите, есть бисер отдельно, да? Вот бисер это огнеобраз. Он выражает, есть квадратники, есть кругленькие, у каждого разные содержания. А есть рисуночек из бисера. Как этот бисер между собой сложился, и сложился рисунок. То есть форма соединения этих огнеобразов между собой. Получается рисунок. И это идет отражение уни-матрицы. Ну что у нас? Синтез-образ. Да? Восьмерица. Синтез-образ будет выражать некие эфемерные состояния логоса, соответствующие ситуативному его поведению. Что это может быть? Знаете, вот сейчас в этой аудитории я выражаюсь определенным синтезобразом, потому что именно на эту аудиторию сложился такой синтез. Да? Я приду домой, я буду выражаться другим синтезобразом, потому что в той аудитории складывается другой синтез. Обстоятельств, образов и так далее. Соответственно, синтез-образ никогда не устойчив в своем выражении. Он всегда несколько эфемерен. Соответственно, любое эфемерное состояние и накопленность этих состояний – это есть накопленность синтез-образа. Или синтез всех тех образов, которые логос выражает в своей деятельности. Любые параметры его деятельности, так как он в этом выражается, объединяется и выражает синтез образ логоса. Что у нас дальше? Восьмерицу прошли, да? Интереснее дальше. Монада логоса. Скажем, монада логоса, она поддерживает как бы жизнедеятельность, да, то есть некая такая жизнь самого логоса как такового. И вот это вот, когда этот живой огонь, он движется, пульпирует, вот постоянно булькает, да, вот это вот движение этого огня, это и есть монада логоса, десятого присутствия. То есть там, где он живет. Вот он здесь живет, вот в этом вот движении, и выражается его жизнь, которая фиксируется монадой. Логос как таковой – это синтез всех этих аппаратов, всех 16, потому что логос – это десятая часть, да? И она в десятом присутствии объединяет все 16 проявлений, которые в своем функционале объединенном и покажут нам деятельность логоса как части человека. 11. Куб созидания. Куб созидания будет выражаться устойчивыми взаимосвязями логоса. То есть синтез-образ это эфемерные состояния, а головерсум устойчивое состояние логоса. Знаете, когда в любом месте, где бы он ни появился, качество его возможностей выражается однотипно. Да, вот если
Он человек, куда ни придет, он везде обязательно что-то скажет. Это его качество разума. Он никогда не сможет промолчать. Да? Это его устойчивое состояние. В любом месте он обязательно что-то скажет. То есть вот это вот в голове, в сумме, то, что сложилось как программа внешнего выражения. Двенадцатая позиция, да, я и здесь молчала. Двенадцатая позиция Дхамма созидания – это сферка вокруг огня живого логоса, которая фиксирует созидательные возможности этого живого огня. Индивид логоса. Индивид логоса проявляется в силе его взаимодействия. В принципе, это возможность расширения поля деятельности, как охват, знаете, как, насколько сил хватит для того, чтобы в этом пространстве действовать. Вот это возможности индивида логоса. Охват пространства его деятельности. Личность логоса. Когда логос личностно начинает... 14, да. Когда логос начинает личностно действовать, происходят некие такие выплески огня, как протуберанцы на солнце. Помните, как солнце выплескивает эту протуберанцию, да? Соответственно, это некое, в принципе, отражение деятельности солнца, как логоса, в том числе. Когда логос начинает действовать, он начинает вовне выражать живой огонь отца. И этот огонь дает всплеск, да, вот как бы выброс, протуберанец, который несет определенные программы, то есть чем этот логос действует вовне. Программы складывает, ну, он самостоятельно, но всегда исходя, тут не программы его разума, да, то есть есть возможность, когда разум развивается программами, а есть программы действия, когда это уже вовне проявляется. Вовне проявляется, исходя из накопленности разумной логоса, но с другой стороны всегда будет включаться ну, скажем так, и от куба созидания в том числе зависит, и от голове сумма в том числе зависит, когда чем он будет выражаться вовне. То есть если это учитель, чаще всего он везде всех учит, да, как говорят там, в Англии учителей не берут в суд в качестве свидетелей, потому что они и судью там начинают учить, да, везде всех учут.
То есть это моряков не будет.
А?
И моряков не будет.
И моряков будет.
Потому что они изолированы были длительное время, у них уже не так все.
Ну, да, привыкли в дальнее плавание уходить и постоянно брать, да? Где был, в плавании был, да? То есть какие-то акценты специфической деятельности, как проявление как личности логоса, складывают вот эту вот программу внешнего взаимодействия. И вот этот вот протуберанец всегда будет нести программу, исходя из развитости как личности этого логоса, да? Но с другой стороны, у логоса вот есть такая возможность, как гасить окружающую среду. То есть вот этим вот выплеском огня он может загасить все, что происходит в окружающем. Ну, знаете, есть такие «сказал», и все поменялось. То есть это не терпит никаких обсуждений. Это не вызывает никаких эмоций, это просто отрезает все напрочь. Неважно, в каком тоне это все сказано, неважно, как это сказано, по какому поводу. Главное, взял, отсек и все, без всяких вопросов. а потом что хотите, то и делайте. Да? Ученик не отслеживает действий своих. Личность – это иерархическая позиция. Что у нас? 15-е. Индивидуальность. Индивидуальность – это внешнее проявление логоса в его стилистике проявления. И дом Фа отца Логоса – это эманации, исходящие из сферы Логоса, в том числе насыщение эманациями внутри сферы Логоса, ну и то, что эманирует вовне. То есть синтез всех 16 частей, как в сложении, чем он проявляется, эманацией. Эманация – это то, что и излучается, и светится, и проявляется, и так далее. То есть, вот мы, по сути дела, сложили матрицу 16-го, 10-го присутствия. Это может быть войти как одна из плоскостей в куб созидания 10-го присутствия. Да? Может войти как одна из матриц, которая фиксирует какое-то количество кубиков. Может войти как один из кубиков, который показывает возможности именно в этом присутствии и так далее. То есть увидели, что матрица, она объединяет, куб созидания объединяет все возможности для сложения какого-то основного функционала или основной программы, то есть что будет проявляться и во взаимодействии с чем. Да, то есть как это проявляется, в каких функциях, в каких возможностях это проявляется.
То есть мы можем каждый элемент 16-тицы вот так вот разложить?
Ну, вот желательно так раскладывать.
Потому что мы все так делали, мы там стандартно 4 там позиции постоянно.
Ну, 4 позиции проще всего, вот знаете, как взгляд. Минимально хотя бы 4-цу увидеть, да? Потом постараться увидеть 8-рицу, потом постараться увидеть 16-рицу. Это, ну, достаточно сложно. Почему? Потому что нужно видеть вот эти вот акценты, как в каждом присутствии проявляется разум, что разум фиксирует. То есть, знаете, как вначале изучается... Чтобы хорошо увидеть, как работает часть человека, вначале нужно увидеть вот эту вот матрицу, чем она проявляется, то есть какими элементами это проявляется. Да? Вот если мы говорим, что сфера логоса выражает содержание, то есть чем выражается, да? А потом мы ищем, как же это содержание может выразиться, с помощью чего. Эти элементы мы определили, мы сложили некую матрицу этого присутствия, да, то есть из чего, из каких элементов эта 16-рица состоит. Потом, исходя из этих элементов и исходя из отражения всех этих возможностей, складывается функционал, то есть как логос действует синтезом всех своих частей. И в итоге в синтезе всех своих частей мы выходим на логоса как такового, как 10-я часть 16-рицы человека.
Если бы мы рассматривали как часть 30 матриц, мы бы рассматривали 32.
Да, тогда была бы больше матрица, у нас бы, мы бы рассматривали 32 позиции, как изначальность проявляется, как явленность проявляется и так далее, и так далее. То есть там, ну, работы большой объем может быть, да, главное, чтобы захотеть это войти и поискать, сложить. Но, знаете, это самая такая, вы с одной стороны... Просто все так обозначить, сказать, что там, где и как, чем проявляется. С другой стороны, нужно предварительно знать, как строится физиологичность, на каких законах энергетика работает, на каких законах астрал работает. То есть законы присутствия как таковые, которые и определяют вот эту вот матрицу, да, когда все 16 частей, они складываются, как-то проявляются, и в итоге они начинают работать в полноте. И тогда на этом функционале мы видим основную задачу этой части, что она складывает, чем синтезирует, какие вопросы она решает. исходя из этого, потом легче осознать вообще деятельность человека в том или ином присутствии, вообще что там делать, что туда ходить, и вообще чем он там живет, и задача, предназначение этой части как таковой, и так далее, и так далее. То есть, если служится система, это очень легко выводит на простройку человека как такового. Значит, давайте, 10 принципов управления, 10 как принципы управления. Восьмое. То есть идет расшифровка управления условиями в доме отца, идет разверткой слова отца. Соответственно, можно управлять огнем.
А что значит восьмёрка? После я есть семь, то...
Нет, это отдельный собор, 10-й пункт.
А что же мы писали 11, 12,
это было другое.
Чему?
Это же мы расписывали логоса.
Логоса с 11 прямо начали.
Чего же с 11? Логоса мы начали с сердца, закончили домом пальца. Ну, то есть 16 позиций, в принципе, мы описали. Как логоса, как 16-рицы 10-го присутствия, в принципе, складывали вот эту вот матрицу. Только в 10-м присутствии. Мы входим в принцип формирования куба созидания и посмотрели, как этот куб созидания складывается на примере 16 риц 10-го присутствия. Вот мы ее постарались расписать. А теперь, если мы говорим, что 11-я часть, как куб созидания, формируется в синтезе 10 нижестоящих проявлений, вот мы теперь описываем 11-й принцип, принцип управления. То есть десятка фиксирует эти все условия управления. Да? Объединяясь это все вместе, формируется куб созидания. 10 принципов в синтезе формируют куб созидания. Все вот эти вот 10 принципов. Да? А теперь принципы управления как таковые. Их 8. По развертке слова отца. То есть 10-я часть. Мы сейчас распишем 10-ю часть.
А как правильно заглавить вот эти вот 10?
Это этапы, куб созидания, который синтезирует 10 проявлений. Управление огнем. Что такое управление огнем? Когда в любой ситуации, в любых условиях вы владеете ситуацией и всегда находите решение. Скажем так, принцип управления огнем всегда приносит удовлетворение. Результатом. Седьмой принцип управления духом. Ну, управление духом выражает такое проявление, как оформленность позиции наблюдателя. И вы знаете, вот у меня сегодня руки в боки, и как у тебя тюбетейка. Нет, совершенно фиолетово. Это принцип управления духом. Исходя из сегодняшней моей позиции руки в боки, я буду управлять ситуацией так, качалкой по лбу, да? И мне фиолетово, где твоя тюбетейка. То есть это принцип управления духом. Здесь важно, что? Чтобы всегда быть, так скажем, в адекватном расположении духа для того, чтобы принять адекватное решение. Да? Чтобы управлять событиями или ситуацией, нужно принять адекватное решение. Соответственно, должно базироваться на вашем проявлении духа как таковом на данный момент. Он же зависит и от настроения, правда? Тут же и настроение. Здесь позиция наблюдателя. Настроение, некая оформленность той позиции, с которой вы сейчас наблюдаете эту ситуацию. И иногда бывает, знаете, как нужно сменить состояние духа для того, чтобы поучаствовать корректно в этой ситуации. Например, ваши домашние близкие задержались где-то, да, и вам не сообщают, по телефону не звонят, где же они делись. Час их нету, два их нету, три их нету, уже время спать ложится, их нету, что ж такое, вы уже на взводе, все это у вас бурлит, и вы эмоционируете. И в итоге, может быть совершенно банальная ситуация, да, вдруг машина сломалась, вдруг там телефон разрядился, мы теперь уже не представляем, что это такое, все с мобильными телефонами, да, а когда раньше, допустим, телефона мобильного не было, позвонить неоткуда, двух копеечек не нашлось, надо тоже с автомата позвонить, карточки нету, деньги на счету вдруг закончились и так далее, и так далее. То есть масса вариантов, почему могло так произойти. А вы, находясь в этом состоянии духа, уже накрученном, исходя из того, что вы сейчас сваритесь в этой ситуации, да, принимаете неадекватное решение. И как только родные в дверь, руки в боки, и мне пофиг, где твоя тюбетейка на данный момент. Очень важно, чтобы научиться управлять духом, менять позицию наблюдателя. То есть, знаете, вот такой взгляд со стороны. То есть несколько абстрагированный, когда вы выходите из ситуации в своем нынешнем вот состоянии, да, когда вы накручены и в этой ситуации сейчас участвуете, а чуть-чуть как бы поменять позицию, то есть стать на место того, кто опаздывает сейчас. Да? И подумать, а почему бы он мог опоздать? А вдруг кто-то то-то, то-то, то-то. Только не свои домыслы, да, тогда вы не вышли из своей позиции. А стать на место того, кто происходит в этой ситуации, участвует. Тогда складывается совершенно другой взгляд, и он позволяет... Вот, кстати, это ближе даже, наверное, к управлению светом. Когда все-таки фиксация взгляда, как ясность взгляда, ясный взгляд, трезвый взгляд, да? Это управление светом, когда вы можете различать накопленной своей мудростью ситуацию и как бы адекватно в ней действовать. Вот здесь вот четкость, ясность взгляда. Здесь важно менять и позицию в том числе, для того, чтобы и взгляд поменялся. Важно, допустим, еще... Знаете, принимать спонтанные решения иногда. То есть спонтанно разумные, так называемые. Когда вы не привязаны к своим предыдущим убеждениям каким-то и так называемый непредубежденный взгляд у вас складывается. Да? Когда, допустим, мы не знакомы с какой-то системой и начинаем ее сразу же парафинить. Хреновая система, не работает, ничего, я ее не понимаю, не работает, все. Не работает только потому, что я ее не понимаю. То ясность взгляда предполагает, ты или позицию поменяй, и вначале хотя бы послушай, да? То есть войди в ситуацию с другой стороны. Ты сначала постарайся сложить, и если ты сложил, у тебя получается складывать, тогда можно подойти к... принятию решения, нужна ли тебе как бы какая-то система, не нужна, применима она к тебе, неприменима. То есть это процесс управления светом. Иногда вот этот вот спонтанный взгляд, он помогает более четко и ясно увидеть, что происходит вокруг. Вот, например, когда мы говорили, что любили 25 лет друг дружку, и тут наступил ясный взгляд, что-то вдруг, да, солнышко по-другому в окошко заглянуло, и вдруг открылись какие-то другие аспекты проявления этой жизни, и у вас появился другой взгляд, да, И вот здесь вот возможность управления с помощью света. Вы мудро принимаете решение дальше согласовываться с этими нюансами, которые возникли, да? Или же придется что-то делать, называется, да? Или так, другого не бывает. То есть, если вы все-таки любите человека, несмотря на ясный взгляд, когда вы четко различаете все его недостатки и все его достоинства, вы его продолжаете любить, да, и живете с ним рядом, продолжая развивать любовь в других вариантах взаимодействия. Или же, если вы действительно увидели то, с чем вы мириться окончательно теперь уже не сможете, да, тогда придется что-то делать и любовь менять на новую, да, то есть строить уже новые какие-то варианты. То есть спонтанный взгляд, он иногда приводит...
Влюбленность, если не принимаешь недостатки.
Есть разный взгляд. Вот есть момент, знаете, как, когда люди влюбились друг в друга, полюбили действительно, не просто влюбились, а полюбили. И как бы, основывается это на многих показателях, и на общих интересах, и на каких-то стыковках, и душевная гармония, и так далее, и так далее. То есть любовь как таковая сложилась. Но потом проходит определенный период времени, когда эта любовь заканчивается. Ну, бывает такое. То есть прошел момент отработки, закончилось, точка, все. И бывает это по итогам жизни, а бывает через месяц, два, день, три. С утра. То есть варианты разные, понимаете? Тут нельзя быть категоричным. Здесь вот такая и приступает. Мы начинаем, знаете, выходить тогда из понятия любви, если мы начинаем продолжать заставлять себя мириться с недостатками, которые нас не устраивают, и мы не хотим с этим жить, да? Любовь как таковая начинает уходить, потому что мы идем против воли отца, потому что ничего больше вас не сближает, ничего больше вас не объединяет. Любовь закончилась. Что делать?
То есть, а дети?
А дети выросли и поженились уже давным-давно.
Квартира.
Знаете как, мы начинаем путать взаимодействие двух людей и ответственность перед детьми. Это разные вещи. То есть есть взаимодействие между двумя взрослыми людьми, а есть ответственность перед детьми, которые мы породили, и за них несем ответственность. Да? То есть имеется в виду, что здесь нужно отдать долг отцу и матери в том плане, что мы должны воспитать этого человека, который пришел к нам в семью, да, и совсем другой взгляд тогда получается. И ради детей тогда не начинаешь жить, потому что не знаешь, чем это все закончится. Когда ради детей происходят вот эти постоянные стычки и разборки, крики, и говорит, что мы ради детей только живем вместе и вынуждены. Ради ребенка, которому эта квартира, может быть, когда-нибудь достанется, а может быть, ребенок плюнет, скажет, да пошли вы со своей квартирой. Нужна она мне, ваша квартира, живите теперь в ней как хотите. И все, ребенок уехал, и вы остались с этим на утро, и что с этим дальше делать? Или искать варианты взаимоприкосновения и дальше продолжать жить, потому что взаимопомощь как фактор эволюции, да? Помощь друг другу продолжается просто как партнерство, как поддержка, как аккумуляция сил неких, да, то есть разный взгляд тут может быть. Вот здесь вот ясность взгляда, вы какую позицию сейчас занимаете, и исходя из этого управляете этими событиями. То есть тут подходов много, но когда мы начинаем как бы оценивать качество любви, или почему так, а почему этот, почему любовь закончилась, почему... Это же безнравственно, это же еще там что-то. Знаете, нет таких правил. Вот был период времени, вы его отработали. Знаете, как если взять такое понятие, что семья относится к пятерочке, как к логическому управлению, то любые ваши семейные взаимодействия, ну, именно к этому и относятся.
А я вот сейчас слышала в синтезе такие понятия, что вот мужчина и женщина, например, муж и жена, вот бывает жена просто подоспетна мужу. Вот такое вот в синтезе есть понятие. А второе, что вот люди просто вот вместе, у них как ученическое взаимодействие. То есть они не сколько любовь, сколько они вот вместе, это соединяет, они друг друга простроили, и потом им надо уже идти дальше.
пространство, ну, имеется в виду, что партнерство, когда силы ученические объединяются, аккумулируются, в конце концов проще снимать одно жилье общее, нежели два отдельно, это более дорогостоящий вариант, да? В конце концов должно быть внешнее взаимодействие инь-янь энергетики для того, чтобы ну, поддерживалось дао, было бы, скажем так, корректное выражение энергетики отца, да, там, где двое во имя мое, тоже ученический принцип. Если на всех этих позициях у вас происходит соприкосновение, в принципе, это ученическая пара, которая ну, как бы, сошлась в таких, скажем, партнерских взаимодействиях. Да? И когда, допустим, начинается такой период, когда условия партнерства закончились, будем так говорить, да? Просто договор истек по сроку исполнения. Все. У каждого получается своя дорога, и все вольны друг перед другом. То есть нету жестких обязательств. И это и в обычной жизни. Знаете, говорят, что брак по расчету крепче всего, потому что там есть четкие договоренности, что, к чему, зачем и почему. Да? Чем больше оговорено в контракте, тем четче идут взаимодействия между мужем и женой. Но и с другой стороны нет претензий по поводу того, чего я к тебе хотела. Если хотела, надо было описать.
Главное, чтобы правильно расчет был.
Тут должна быть взаиморегуляция, правильно? То есть нету, не может быть такой позиции, что один делает, что хочет, а другой только подвластна этой ситуации. Тогда здесь нету равностных отношений, здесь уже идет какая-то ну, преобладание какого-то влияния или того, или другого. То есть партнерство предполагает обоюдоострое согласие, да? То есть все должны быть в этом согласны, всех должно все устраивать. Один продает, другой покупает. Тот, кто покупает, должно устроить качество товара. Тот, кто продает, должно устроить цену. То есть все это должно быть взаимно. И то должно устраиваться. Соответственно, есть разный вариант на взгляд на семью. То есть один из взглядов – это когда партнерские взаимоотношения. Другой из взглядов – когда на базе любви простроены эти отношения. Но опять-таки любовь может продолжаться долго и долго и долго. Из воплощения в воплощение, когда это одна и та же пара, в следующем воплощении опять собираются вместе и продолжают жить дальше семейными взаимоотношениями. А есть, когда любовь 10 воплощений шла, а в этом встретились, поставили точку и закончили. Все. Ну, когда-то же бывает окончание, да? Отработали, называется. Все варианты взаимодействия отработали. Все. Но должен наступить новый этап. Или вместе тогда входите в новый этап. Или у каждого по-своему он начинается. То есть тут нельзя сказать, что один правильно делает, другой неправильно. У каждого правильность, исходя из условий дома отца, его личных обстоятельств, как у него сложилось. Пятое. Управление энергией. Ну, энергия – это, знаете, как возможности. Вообще ты рассчитываешь на свои возможности или нет? Если ты четко знаешь, чем ты владеешь на данную ситуацию, ты управляешь энергией. То есть ты определяешь тот объем возможностей, который эту ситуацию будет поддерживать. Ну, например, я хочу дом, да? С одной стороны, я приблизительно предполагаю, что ну, денег мне где-то там впритык может хватить, если я возьму кредит, допустим, да, и как бы вот я рассчитываю на свои возможности. С другой стороны, я купила дом, я вписываюсь в оплату кредита, плюс в оплату, как бы, поддержку самого дома как такового. И тут я уже начинаю не вписываться. Вот это называется «не рассчитал свои силы». Да? Нет управления энергией. То есть ты не знаешь, какими возможностями ты на данный момент обладаешь для того, чтобы в этой ситуации можно было справиться. Или куплю машину дорогую, хорошую, которая требует потом дорогого обслуживания, дорогого бензина и так далее, и так далее. Или куплю машину, которая мне необходима, чтобы справиться со всеми возможностями. Дешевое обслуживание, как бы содержание, там, расход, допустим, бензина небольшой и так далее. То есть уже такие показатели, да, вот на что я могу рассчитывать. А в принципе в сумму могу вписаться и туда, и туда. Вопрос в чем потом, как я потом буду этим управлять. То есть насколько я рассчитываю на свои возможности не на данный момент, не только на данный момент, да, а на охват всей ситуации, когда она будет продолжаться и продолжаться все то время, сколько я буду с этой машиной работать. Ну, определение возможностей. Четко, только вот здесь вот, знаете, без иллюзий и самообмана. И знаешь, знаете, как вот здесь принцип включается индивида. Индивид смиренно ждет тех условий, которые создадутся с возможностью реализации всех его задумок. Да, вот. Называется белая полоса, черная полоса. Идет черная полоса, и ты понимаешь, что она когда-нибудь закончится. И эти условия просто надо переждать, не дергаться. Ну, даже, например, в любой какой-то ситуации, да, во-первых, идет проверка на вашу устойчивость вообще и на накопленность сил, как возможности устоять в этом, да, периоде. А с другой стороны, вы еще должны определиться, что дергаться сейчас по мелочам не имеет смысла вообще, потому что ты потеряешь, растратишь силы на нет, а аккумуляции сил не будет. То есть вот эта вот позиция индивида и управления энергией, когда он аккумулирует силы. Вот это один из вариантов, когда позиция смиренности. Не в том плане, что смирись, подставь другую щеку, да, по одной ударили, другую подставь. А в плане того, что, ну, если сейчас так сложились обстоятельства, в них нужно найти правильный вариант взаимодействия для того, чтобы силы не растратились, а наоборот, сакомодировались. Для дальнейшего твоего действия. Четвертая позиция по слову отца – огнеобразы. Мы говорили, что в центре любой ситуации, которая происходит вокруг вас, всегда фиксируется один главный огнеобраз. И вот возможность или сформировать тот главный огнеобраз, который будет фиксировать реализацию условия, или перестроить, преодолеть его, вот это вот есть возможность управления огнеобразом. Ну, перестроить, преодолеть, например, стяжать более высокий огнеобраз у отца, для того, чтобы он эту ситуацию смог, ну, как бы поглотить, преобразить и развернуть в другом ракурсе. Или самостоятельно сформировать новую матрицу взаимодействия в этой ситуации, для того, чтобы другой огнеобраз начал фиксировать эту ситуацию. И результат был таким, который вы хотите ожидать. Ну, смотрите, есть огнеобраз, который сейчас фиксирует ситуацию на Дом Отца Украины. Дом Отца Украины должен объединить западные страны для того, чтобы пошла принцип объединения в Дом Отца, сближающийся к коллективному. Да? То есть Дом Отца России работает со своей территорией, Дом Отца Украины работает со своей территорией. В синтезе потом эти все дома объединяются в общий Дом Отца планеты. То есть есть задача, и эту задачу фиксирует огнеобраз с определенной программой деятельности. Вот это управление через огнеобраз. Третья позиция – форма. Принцип управления формой. Он заключается в том, чтобы во всем, в любом вашем деятельности, в любом вашем поступке, в любой ситуации, в любом событии должна быть целостность ситуации и логическое ее завершение. Ну или вообще просто завершение, точка. То есть в любой ситуации должна быть точка. вот эта вот щепетильность, знаете, и требовательность к тому, чтобы все имело завершение, то есть окончательную оформленность, да, вот это подводит к возможности управления формой для того, чтобы эта форма не тянулась за тобой последующим во всех твоих дальнейших делах. Ну, например, вы разводитесь, да? Свой опыт расскажу. И 7 лет я не ставила печать в паспорте. Ну, потому что я считала, что мне, ну, нет такой необходимости, мне это не мешает. И так далее, и так далее, и так далее. В итоге эти 7 лет перетянулись плавно в 10, потому что я потом уже не могла найти ответчика, где же он находится, чтобы эту печать в конце концов можно было бы поставить. И так далее, и так далее. И все вот эти вот 10 лет, и в принципе, оно тянется все еще до сих пор, потому что я знаю, что точку логическую нужно еще там одну поставить, да? Все эти ситуации, все эти события тянутся друг за дружкой до сих пор, до данного момента. И в моей жизни оно, знаете, несет определенное как бы, отражение только потому, что не было окончательно завершения этапа жизни. То есть точка, значит точка, значит печать в паспорте и до свидания. Вы уволились с работы, значит там тоже должно быть прерывание договора вашего о работе, о сотрудничестве. Штамп в трудовой книжке, что вы там больше не работаете, несмотря на то, что эта трудовая книжка сейчас уже почти никому не нужна. Да? У вас должна быть окончательная фиксация, что вы там больше ничем не взаимосвязаны, никакими формальными взаимодействиями там больше не участвуете. Затянувшийся ремонт. Самое прелестное занятие. Когда вы его делаете и делаете. Делаете и делаете. И пока в одной комнате доделали, уже думаете, может, в другой заново все сделать. То есть нужно поставить точку для того, чтобы был новый этап, да, с чего вы начнете заново, захотите уже все поменять, ну, чтобы вот эта некая оформленность произошла. Иначе этот ремонт не скончается. Просто...
Говорят же, ремонт нельзя закончить, его нужно прекратить.
То есть нужно чем-то это прервать, да? Или сказать, что все, денег нет. Ставим точку на том, что есть. Или как-то выходим из ситуации. То есть и таких дел очень большая масса. Женщины любят заниматься рукоделием, да? И иногда не хватает усидчивости. Но просто сама по себе знаю, что если я не доделала то, что начала когда-то, иногда даже лет 5 назад были такие случаи. И меня это постоянно вот дергало, тревожило, мучило, что я не доделала, и носить не ношу, и вещь лежит недоделанная, потому что ее никуда же уже не денешь. А? То есть нет вот этого вот эффекта. В итоге доделала и подарила кому-то. Все, то есть справилась. В конце концов, меня она больше не мучает, и вещь несет какую-то пользу другому человеку, который этим пользуется. Да? То есть важно довести. Вот эти вот люди, которые так щепетильны во всем, все стараются довести до конца, поставить точку в результате этой деятельности. Да? Вот, в принципе, управляют ситуацией с позиции формы. У них важна целостность в любой ситуации, в любой событийный ряд должен иметь целостность. Поэтому достаточно важный фактор, и нужно его тоже развивать в том числе. Чем это важно? Троечка – это форма, да? А куб созидания – это тоже троечка. 11 – это еще и троечка метагалактическая или троечка универсума, смотря какой мы взгляд берем. Да? Если мы берем 11 метагалактическую, тогда это троечка универсума. Соответственно, форма иногда вот то, что мы говорили, нереализованные желания приобретают форму. То есть иногда Желание нужно реализовать для того, чтобы оно определенной формой в виде сущности за тобой не бегало потом. Да, когда ты все время думаешь, ну вот можно же было бы. И лет пять думаешь об этом, что ну вот можно же было бы в той ситуации сделать и так, и это. И в итоге ты и тогда не поучаствовал, не сделал. И оно так и гоняется за тобой, потому что ну можно же было бы. И обидно ведь. И это начинает приобретать некую оформленность. И, по сути дела, из таких вещей начинает формироваться сущность, когда она приобретает поддержку жизнеспособности за счет вашей мысли, чувства, энергетики, которую вы туда направляете. То есть вы постоянно это поддерживаете, эту мысль, она поддерживает свою жизнь. В итоге это получает некую оформленность, и как бы, потом вы начинаем бороться с теми проблемами, которые сами себе придумали. Второй тип управления – содержание. Содержание, по слову отца, дает возможность управления в синтезе восьми проявлений слова отца. Тут имеется в виду, что путем как бы, управления через содержание вы принимаете решение, исходя из ситуации. То есть нужно мне поуправлять здесь огнем, я управляю огнем. Нужно поуправлять формой, я управляю формой. Нужно поуправлять словом, каким-то правильное слово сказать, как содержание, да? Я управляю словом. То есть содержание дает развертку. Восьмерицы слова отца. Вы должны найти самое выгодное решение в данный момент. То есть это управление содержанием. Содержание ситуации или событийного ряда предполагает ваше участие вот такое. Именно этим участием вы должны поуправлять. То есть от вас, может быть, требовалось всего лишь присутствие, да, чтобы вы в этом поприсутствовали. То есть, кстати, это первая дальше идет позиция, управление полем. Это возможность задействовать ресурсы. Не собственные, а как помощь для того, чтобы вот эта ситуация управлять. Знаете, как при разговоре просят, ну ты побудь только рядом со мной. Не надо ни в чем участвовать, только рядом побудь. Вас просят поучаствовать в ситуации на уровне управления полем, потому что именно вы поддержите то поле в данном событии, то есть или тематика какая-то будет поддерживаться, именно вы сможете своей возможностью эту тематику поддержать, развернуть, только своим присутствием. Человек только вас увидел, и он знает, что по-другому себя вести в этой ситуации нельзя. Да? То есть, как бы, возможность задействовать ресурсы из окружающего. То есть вот эта вот взаимопомощь как фактор эволюции, это отсюда. А содержание может быть такой момент, что, знаете, когда у вас предполагаются какие-то условия по жизни, а вы никак не хотите принять в них участие. Вот, ну, допустим, вам предлагали постоянно в чем-то поучаствовать, да? Вам предлагали вести, допустим, какую-то общественную работу. Вы все время от нее уходили. А вопрос в чем? Ведь это внешние обстоятельства, предполагаемые для вас, конкретно для вас. Если вы не нашли возможность как завершить эту ситуацию, да, а просто уходили, ничего не говорили, не делали, и все старались как-то... Будет какая-то другая глобальная ситуация, где все, что вам предлагалось ранее, впихнется в это, и вы будете все-таки в этом участвовать, и будете искать варианты управления в этой ситуации. То есть управление содержанием, тут когда слово отца может вам само предоставить поле деятельности для того, чтобы вы научились этим вариантом управлять. Ну, вы увидели, куб созидания синтезирует 10 проявлений, между собой объединяет и формирует, ну, как бы, универсальную матрицу, да, куб созидания. Здесь униматрица более частное выражение, а куб созидания общее выражение, потому что униматрица здесь может быть как часть. Да? Куб созидания оформляет вашу возможность внешнего взаимодействия в окружающем пространстве, исходя из всех ваших накоплений, всех вот этих предыдущих. Делаем практику потом. В частности. Практика. Мы стяжаем новое выражение куба созидания, в отличие от предыдущей эпохи коллективного выражения, новую эпоху индивидуального выражения. Мы возжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез 16 лицами и 16-личным синтезом фация метагалактики в нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа-владыками Куткуми и Фаим. Единого проявления, возжигаемся их огнем, проявляемся в этом огне на 248-м вышестоящем едином присутствии в зале Дома Фа, Дома Фа Отца Метагалактики. Возжигаемся огнем Дома Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики. Возжигаемся огнем Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне развертываемся в зале Фа Отца Метагалактики на 256-м вышестоящем присутствии. Стали в зале пред Отцом. И в этом огне мы синтезируемся с Хум Фа Отца Метагалактики, стяжаем и возжигаемся Фа изначальным огнем. И просим Фа Отца Метагалактики преображение куба созидания в нашей реализации человека Фа новой эры, в выражении Фа Отца Метагалактики каждого из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. Далее мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики и стяжаем новый куб созидания каждого из нас в реализации новой эры, в выражении метагалактическим проявлением Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь огнем Фа Отца Метагалактики, мы развертываем новый куб созидания в каждом из нас, фиксируя его вокруг головы, и открытостью куба созидания преображаем все наши накопления огнем Фа Отца Метагалактики.
этом огне, мы синтезируемся с паотцом метагалактики, возжигаемся его огнем и фиксируем куб созидания в нашей реализации человека Фа на вышестоящей планете Фа в физическом присутствии и в нашем физическом присутствии на планете Земля Фа. И в этом огне, в огне Фа Отца Метагалактики, мы фиксируем синтез вышестоящей планеты Фа и планеты Земля Фа в нашем новом кубе созидания Фа Отца Метагалактики, новой эры в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с Фа Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнем. И взаимоуравновешиваем этим огнем синтез вышестоящей планеты Фа и планеты Земля Фа в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаемся этим огнем. И мы возжигаемся кубом созидания и развертываем куб созидания в синтезе вышестоящей планеты Фа и планеты Земля Фа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. И мы стяжаем новое управление кубов созидания в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся огнем Фа Отца Метагалактики в новом управлении кубом созидания нами. И мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми и Фаи. Возвращаясь в физическое присутствие, эманируем весь стяженный и возожженный огонь дому Фа Отца Метагалактики. В 28-й дом Фа в Киеве. Территориям участников данной практики. Развертывая и фиксируя вновь стяженный куб созидания дома Фа Отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Перерыв делаем? Thank you.